Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь поговорим о событиях и интересных датах и тенденциях в странах за пределами Европы и США. Начнем с важного события этих дней. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в понедельник, 21 октября, отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Здесь он проведет 3 дня, причем не только в Пекине. Общение высших руководителей России и Китая давно поставлено на конвейер. Обычно главы государств обсуждают скорее политические и международные вопросы, а главы правительств – торгово-экономические, научные и гуманитарные. Можно ли считать этот визит Дмитрия Медведева в КНР рядовым? Каких результатов можно ждать от его переговоров с китайским премьером Ли Кицяном? И что заранее известно о том, как китайская сторона намерена в последний день пребывания Медведева развлекать российского премьера – учитывая некоторые его личные пристрастия и хобби. Об этом я беседую с моим коллегой, китаистом, международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским.
Это 18-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. Вот этот вот обмен визитами, он установлен уже довольно давно, это действует больше 10 лет. Каждый год происходит по меньшей мере 2 встречи на высшем уровне в Москве и в Пекине. Встречаются председатель КНР и президент России. И организованы также и встречи глав правительств. По меньшей мере 3 визита совпали с важными событиями в самой России. В частности, скажем, в 92-м году, когда, я помню, только начинал работать корреспондентом «Радио Свобода» в Пекине, Борис Ельцин прервал свой визит в Китай, не поехал в специальную экономическую зону Шэньчжэнь и улетел в Москву увольнять правительство Гайдара. В 2008 году, все мы помним, 8 августа Владимир Путин находился в Пекине в тот момент, когда начался вооруженный конфликт с Грузией. Что касается Дмитрия Медведева, он в Пекине 3 года назад, еще будучи президентом России, как раз в этот момент подписал указ об отрешении от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. И по этому поводу даже была шутка, что все делается в Китае, даже отрешение от должности московского мэра. Так можно будет по ходу, по стилю этих переговоров судить о том, насколько успешно идет выполнение крупнейшего, подписанного в июне в Москве, соглашения по поводу поставок энергоносителей из России в Китай. Напомню, это самое крупное в истории мировой нефтяной индустрии соглашение об экспорте российской нефти в Китай. Оно оценивается в 270 миллиардов долларов по поводу выполнения этого соглашения. Но оно рассчитано на много лет. У многих экспертов есть опасения, что все это не будет реализовано в том виде, в каком это хотели бы, когда подписывали лидеры Китая и России. Совсем недавно состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Там встречались лидеры, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Как раз в это время Китай стал активно продвигать вот эту свою новую концепцию экономического пояса «Шелкового пути», который, в общем, противоречит интересам России, потому что речь идет об экономической экспансии Китая на страны Центральной Азии. Мы знаем о желании Владимира Путина расширять таможенный союз, в частности, включать туда те же самые страны. В этом, несомненно, есть противоречие. С другой стороны, Китай остается очень важным партнером России. Россия остается очень важным партнером Китая в экономической сфере. Сейчас товарооборот превышает 85 миллиардов долларов в год. Недавно было заявлено о желании довести этот товарооборот до 100 миллиардов долларов, и это важно для России. Понятно, это, в общем, очень большая сумма. Для Китая, может быть, не такая большая, но сейчас экспорт китайских товаров замедляется. Дело в том, что достаточно сильно растет стоимость рабочей силы внутри Китая. Это удорожает китайские товары, и Китай вынужден искать все новые и новые рынки сбыта, чтобы обеспечить экономический рост. И в данном случае нужно найти вот этот вот баланс, и по тону переговоров, в основном по тону, видимо, можно будет судить, насколько этот баланс в отношениях между Москвой и Пекином удается находить.
Мне всегда казалось, что когда премьеры встречаются, российские и китайские, они в основном обсуждают торгово-экономическое сотрудничество или какие-то гуманитарные вопросы. А вот уже лидеры стран обсуждают в том числе и международные темы. А Россия и Китай на международной арене в последнее время действуют, ну, достаточно сообща, взять хотя бы их позицию по сирийскому конфликту. Как вы думаете, международные темы темы во время визита Дмитрия Медведева в Китай будут подниматься?
Я смотрел материалы, посвященные поездке нынешней Дмитрия Медведева. Там упоминалось, в частности, ситуация на Корейском полуострове. Я уверен, что будут так или иначе обсуждаться или затронуты темы, касающиеся Сирии, как вы уже упомянули, и других проблем, таких как иранская ядерная программа, которая обсуждалась и на саммите ШОС, и очень серьезно, потому что там присутствовал новый президент Ирана.
Дмитрий Медведев побывает ведь не только в Пекине. Что вообще входит еще в программу визита?
Известно пристрастие председателя российского правительства ко всякого рода гаджетам, к интернету и так далее. Так что в Китае, видимо, об этом знают, потому что одно из событий визита – это его общение через интернет с пользователями сайта государственного информационного агентства Китая «Синьхуа». Общение будет идти, как написано в китайской прессе, на китайском языке. Ну, то есть его ответы будут тут же транслироваться на китайский, хотя параллельно есть такие сайты и русскоязычные, и англоязычные. Я думаю, что все это будет так или иначе отражено. В последний день визита Дмитрий Медведев отправится в город Хэфэй, центральный город в провинции Аньхой. Он расположен к западу от Шанхая, в той части, которая называется Великий континентальный уступ Китая, часть, которая вдается в Тихий океан, и можно проводить параллели, правда, очень-очень-очень такие отстраненные со Сколково, потому что Хэфэй считается инновационным центром Китая, и действительно этот город играет такую роль. В этом городе запланирована встреча Дмитрия Медведева со студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий, так называется главный университет в Хэфэй, причем этот университет занимает, если не ошибаюсь, 8-е место в рейтинге китайских университетов и входит, по крайней мере, в сотню лучших университетов мира. В Китае существует такая программа, проект 2011. Программа предусматривала выбор 100 ведущих университетов, высших учебных заведений в Китае, которые считаются наиболее сильными, и мощная поддержка их государственная для того, чтобы готовить квалифицированные кадры, кадры, на которые Китай будет делать ставку в будущем. И Хэфэйский университет науки и технологий пользуется как раз вот этой поддержкой.
О нынешнем визите в Китай российского премьера Дмитрия Медведева я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Вы слушаете программу «Атлас мира». Анализ событий и тенденций в странах за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В этот четверг, 24 октября, в столице Ливии, Триполи, с предъявления официальных обвинений должен начаться суд над более чем 20 бывшими высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи, в первую очередь над его сыном Сейфом Алисламом. Всех их считают виновными в военных преступлениях во время недавней гражданской войны в стране и в попытке подавить силой народное восстание 2011 года, в результате которого режим Каддафи был свергнут. Процесс открывается спустя ровно 2 года после финальной победы революционеров и смерти Муаммара Каддафи, который вместе с одним из своих сыновей, Мутазимом, был убит без суда и следствия группой повстанцев вблизи города Сирт во время попытки бегства. Вооруженные столкновения в Ливии между противоборствующими группировками, в том числе сторонниками Каддафи, продолжаются до сих пор, и спустя 2 года международные правозащитники заявляют, что в военных преступлениях в Ливии и во время гражданской войны и после нее виновны все стороны конфликта без исключения. Суд над чиновниками Каддафи и его сыном сейчас, возможно, еще больше обострит ситуацию в ливийском обществе. Так считает, например, специалист по арабскому миру, журналист Елена Супонина, с которой я беседовал об этом процессе и о ситуации в Ливии в целом.
Дата, скорее всего, выбрана не случайно, и это очень плохо, потому что суд над бывшими руководителями Ливии вызывает неоднозначное мнение в ливийском обществе, и такое совпадение может разозлить многих остающихся еще в Ливии и пытающихся что-то делать в ущерб новому режиму сторонников Каддафи.
Можно ли говорить о том, что гражданская война в Ливии, по сути, продолжается и сегодня? И насколько дееспособным можно считать это государство сейчас?
Для определения гражданская война существует несколько очень важных критериев. Противоборствующие стороны и особенно те, кто выступает против нынешнего правительства, должны занимать определенную территорию, должны иметь некие вооруженные формирования. В Ливии таких масштабов противостояние не приняло, в отличие, например, от ситуации в Сирии. Но в Ливии в то же время нет и порядка, не все поддерживают новые власти. Оппозиция есть как среди сторонников прежнего режима, так и среди более радикальных исламистов. Страна может расколоться, в том числе и по территориальному признаку. Есть как минимум 3 территории, 3 провинции, по которым такой раскол возможен, но пока этого не произошло. Вряд ли это произойдет в ближайшем будущем, никто в этом не заинтересован. Основания для того, чтобы сохранить единую Ливию, тоже есть. Это не только нежелание мирового сообщества допустить раскол и распад этой страны, но также и тот фактор, что есть некие объединяющие элементы. Прежде всего, один из объединяющих элементов – это ислам. В отличие от Сирии, где страна многоконфессиональна и многонациональна, все-таки в Ливии структура более однородна.
В чем именно обвиняются подсудимые, конкретно Сейф аль-Ислам?
Обвинения в адрес Сейф аль-Ислама очень странные. Обвинять его в том, что он воевал против революции, но это только та истина, которую поддерживают очень немногие в Ливии. Конечно же, определенное лицемерие в отношении Сейфа аль-Ислама есть и со стороны международного сообщества. Ведь это политик, который сильно заявил о себе не только потому, что он сын своего отца, не только потому, что он был допущен к власти благодаря влиянию Муаммара Каддафи, но потому что проявил себя как гибкий, ловкий, хитрый, умный, хорошо подготовленный молодой политик. Сейф аль-Ислам уже начинал проводить в Ливии реформы. Многие из тех, кто сейчас пытается его осудить, были допущены к нему даже в дом и обсуждали планы реформ за обеденным столом. Я это знаю из рассказов окружения семейства Каддафи, потому что если Муаммар Каддафи, отец, был настроен более жестко по отношению к представителям оппозиции, то Сейф аль-Ислам как раз убеждал его вести диалог, проводить какие-то реформы. И благодаря Сейфу аль-Исламу многие оппозиционеры еще при Муаммаре Каддафи были выпущены на свободу. Ну и, наконец, Сейф аль-Ислам был вхож во многие кабинеты ведущих стран мира. Ему пожимали руки известные западные политики, занимающие очень высокие посты. Он прекрасно говорит по-английски, он получил хорошее западное образование, но я думаю, он не ожидал, что от него отвернутся, повернутся спиной.
Ну, все-таки его обвиняют как, скажем так, идеологического врага или как военного преступника по каким-то конкретным эпизодам?
Со стороны ливийцев очень трудно добиться конкретного изложения, в чем они хотят его обвинить. Это некая смесь обвинений, в которых звучит и то, что он военный преступник. И прежде всего идет упор на это, потому что идеологический враг – это понятие очень расплывчатое, и оно не очень понятно для стран Запада, которые внимательно будут следить за этим процессом. Ведь была же очень серьезная интрига по тому, где будут судить Сейф аль-Ислама и многих его соратников. Многие добивались, чтобы это происходило в Гааге, чтобы был международный суд. И те, кто лучше относится к Сейфу аль-Исламу, считали, что для его судьбы так будет лучше, так будет безопаснее. И даже если его сурово осудят, ну, по крайней мере, над ним не будут издеваться. И еще один момент, все-таки на Западе применено такое понятие, как смертная казнь. И в суде в Гааге уж это точно ему бы не грозило. В данном случае ливийские власти отказались выдавать его международному суду, несмотря на то, что такую передачу поддерживали очень многие, в том числе и Россия не возражала бы, чтобы суд состоялся, если уж он должен был состояться, то все-таки за пределами Ливии.
А что стало и что сейчас происходит с другими многочисленными родственниками Каддафи, из тех, кто остался в живых? Всех упомянуть невозможно, но, например, что стало со второй последней женой, с дочерью генералом Айшей, которую называли Клаудий Шифер арабского мира, с самыми известными сыновьями, Саади с Ганнибалом, с неуловимым Хамисом, о смерти Каддафи, которого раз 10, по-моему, сообщали под конец конфликта.
Судьба семейства Каддафи сложилась трагично. В последние годы все разыгрывалось как по шекспировскому сценарию. Да даже и Сейф аль-Ислам – это очень неоднозначная судьба. Он политиком стал по своим склонностям, по воле отца. Но в молодости он еще и достаточно молодой ведь человек, но он все время еще вел себя как представитель золотой молодежи. Он часто в неафишируемых визитах бывал в России, например. Его видели на дне рождения Ксении Собчак, где он общался со многими представителями такой же золотой российской молодежи. Там он познакомился с девушкой из Украины по имени Надя. Я как-то с ней общалась, и она мне рассказывала о нескольких своих нелегких годах совместной жизни с Сейф аль-Исламом. И такая была жизнь, где были и попойки, и девушки легкого поведения, и много чего бурного, но в то же время, когда началась война, он взял оружие в руки, и несмотря на то, что его личность вызывает неоднозначные оценки, несмотря на всю его брутальность, способность побить кого-то, даже, может быть, любимую девушку, как это бывало, несмотря на все это, к нему многие относятся с уважением, потому что он повел себя мужественно, в решающие моменты повел себя как герой, а на Арабском Востоке такое поведение вызывает уважение, да и не только на Арабском Востоке. Муаммар Каддафи, когда мог, тратился и на политическую деятельность, и на благотворительность, и на многие проекты и на Западе, и на Востоке, и в Африке, и где только ни было. Поэтому, конечно же, семейство привыкло к роскошной жизни, в которой никто не мог им пойти наперекор. И вдруг война, вдруг резкое изменение обстоятельств и отношений. Несколько сыновей Муаммара Каддафи погибли. Непонятно, жив ли Хамис, сын, которому была предначертана военная карьера, и он сразу пошел воевать. Муттасим, он погиб вместе с отцом, чуть ли не на его глазах, вот как раз тогда, когда поймали Муаммара Каддафи. Насколько я знаю, третий сын также погиб. Осталось еще несколько детей, в том числе дочка Айша, которая вместе с матерью Софии смогла убежать в соседний Алжир, причем за этим конвоем тоже охотились, а когда они все-таки пересекли границу, то были требования от новых властей Ливии выдать их обратно, но алжирцы на это не пошли, и после какого-то времени они, можно сказать, засекретили судьбу семейства Каддафи. Сейчас непонятно, где они находятся. Кто-то говорит, что продолжают жить в Алжире, кто-то говорит, что все-таки они выехали в другую арабскую страну, возможно, султанат Оман. И дочь Муаммара Каддафи Айша, она во время этих событий была беременна, и дочку свою она родила буквально вот в тот момент, когда пыталась бежать из Ливии. Непонятна судьба и остальных детей, и внуков Муаммара Каддафи. Были сообщения, что в ходе бомбардировок они погибли вместе с зятем Муаммара, но я, когда общалась с представителями международных гуманитарных организаций, задавала им этот вопрос, и подтверждения такой информации не было. Муаммар Каддафи, у меня такое ощущение, что он частично такую драму предвидел. Он иногда играл как артист, и мне как-то доводилось его видеть вблизи, он даже подписал мне свою зеленую книгу, он чувствовал себя еще и артистом. А в одной из своих повестей, он еще писал книги, он намекал на то, что предвидел свою драматическую кончину.
О приближающемся судебном процессе над сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом и еще двумя десятками бывших чиновников его режима и о судьбе семьи свергнутого диктатора я беседовал с арабистом Еленой Супониной. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 25 октября исполнится 30 лет со дня вторжения частей американской армии на остров Гренада, суверенное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Это была первая со времен войны во Вьетнаме крупномасштабная вооруженная акция США, получившая название «Urgent Fury», то есть «Вспышка ярости». Что вынудило Вашингтон действовать и чем объяснялась эта неожиданная ярость? Насколько успешной была эта операция? Как реагировала на нее американская мировая общественность? И главное, каковы были ее ближайшие геополитические последствия? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Британская колония Гренада получила внутреннее самоуправление в 1967 году. В 1974-м обрела полную независимость. На выборах 1976 года к власти пришел социалист Эрик Гейри, соперником которого было тоже левое, но более радикальное движение «New Jewel». Оно-то спустя три года осуществило государственный переворот, возглавленный Морисом Бишопом. Новая власть взяла курс на сближение с Кубой и Советским Союзом и всего через несколько лет обладала вооруженными силами, превосходящими по своей численности и вооружению армии всех соседей в районе Малой Антильской гряды. Более того, кубинцы начали строить на острове крупный аэродром, который по всем признакам походил на военный, хотя правительство всячески стремилось представить его как объект туристской инфраструктуры. В свете победы сандинистов в гражданской войне в Никарагуа и вспыхнувшей вслед за ней гражданской войной в соседнем Сальвадоре, военные приготовления на Гренаде выглядели угрожающе, а Рональд Рейган питал в отношении правительства Гренады очень сильные подозрения. Встревоженный резкими высказываниями Рейгана, подкрепленными учениями американского военно-морского флота, премьер-министр Бишоп отправился в Вашингтон и на встрече с людьми из ближайшего окружения президента обещал дистанцироваться от Кубы. Заместитель председателя гренадского правительства Бернард Корд истолковал слова Бишопа как капитуляцию перед американским империализмом и 14 октября 1983 года произвел переворот, отстранив капитулянта от должности. После этого ситуация пошла под откос. Народные массы освободили Бишопа, тот, тем не менее, добровольно сдался заговорщикам, которые казнили его вместе с группой соратников. Фанатичный коммунист генерал Гудсон Остин расстрелял толпу сторонников свергнутого лидера. В руки к Остину попал британский наместник Пол Скун, а также несколько десятков американцев, студентов местного медицинского института. Организация восточно-карибских государств призвала Соединенные Штаты действовать, и их призывы пали на благодатную почву. Рейган не мог допустить и мысли о повторении иранского сценария, которым революционеры в Тегеране захватили посольство США и почти полтора года продержали американских дипломатов заложниками. 25 октября на спех сколоченное оперативное соединение вооруженных сил США начинает интервенцию на Гренаду. Операции присвоено кодовое обозначение «Вспышка ярости». Социалистический лагерь и неприсоединившиеся страны осудили эту акцию в ООН, но это были обычные для той эпохи политические игры, считает собеседник «Радио Свобода» военный аналитик Эдвард Лютвак. Интервенция, на мой взгляд, была оправдана из гуманитарной и с военно-политической точки зрения. Во-первых, жизнь американских студентов-медиков находилась в опасности. Во-вторых, на Гренаде произошел кровавый переворот. Убито множество местных жителей, власть захватили абсолютно фанатичные элементы. Тишайшие государства восточной части Карибского бассейна, в первую очередь Доминика и Барбадос, напуганы кровопролитием, а также общей милитаризацией страны и присутствием в ней кубинских военных советников. Они просят Соединенные Штаты защитить их и предотвратить эскалацию насилия на Гренаде. Следует помнить, что за два дня до высадки на Гренаду Соединенным Штатам был нанесен очень болезненный удар на другом конце света – в Ливане. Смертник из исламского джихада направил заминированный грузовик на казармы американских морских пехотинцев, которые находились в Бейруте в качестве миротворцев. В инциденте погибли 240 солдат и офицеров. Не было бы ничего удивительного в том, если бы сразу по следам этого фиаско американский президент отказался санкционировать еще одну опасную военную акцию. Но Рейгану, помимо всего прочего, было очень важно восстановить престиж Америки, и он пошел на риск. Давайте теперь поговорим немного о, собственно, военной стороне операции «Вспышка ярости». То, что тогда произошло, очень хорошо, по-моему, передает поговорка «у семи нянек дитя без глазу». Беда заключалась в том, что спецоперация, которая в идеале следовало поручить одному виду войск, сухопутным, планировалась и осуществлялась всеми видами войск – наземными, флотом, ВВС, морской пехотой. Всем хотелось славы, никто не хотел отдавать ее целиком конкуренту. Импровизированные спецоперации основываются на внезапности и на стремительном захвате всех ключевых пунктов за счет подавляющей огневой мощи и создания численного превосходства над силами неприятеля. Войсковые группировки действуют параллельно и независимо друг от друга. Сложная координация тут абсолютно губительна. Она сбивает темп выполнения боевого задания. Иное дело, если бы у Минобороны было время все тщательно спланировать и согласовать. В ходе операции «Вспышка ярости» погибли 18 американских военнослужащих. Ранения получили 116, из них 14 в результате огня по своим. Более 20 местных жителей стали жертвами ошибок бомбометания. Кубинцы потеряли 24 человека убитыми, гренадская армия – 45. Если говорить о том, как мировое сообщество откликнулось на гренадский инцидент, то наибольшее удивление вызвала отрицательная реакция на действия Америки одного из самых верных ее союзников, британского премьера Маргарет Тэтчер. Британия имела на тот момент в Карибском бассейне всего один сторожевой корабль. Она не могла уберечь гренадцев от кровавых репрессий, не могла нейтрализовать кубинцев, не могла прийти на помощь американским студентам. Гренада же входила в британское содружество наций, то есть находилась официально в сфере особых интересов Соединенного Королевства, в которую американцы, с точки зрения английских тори, бесцеремонно вторглись, не испросив их согласия. Тогда также поговаривали, что Тэтчер обижена на Вашингтон за нежелание поддержать Англию в войне за Фолкленды. Верно, делегация США в ООН в стремлении ослабить антиамериканизм «Латинос» заняла проаргентинскую позицию. Зато Пентагон, а это было для Тэтчер главным, получил от Рейгана наставление оказать Британии всяческое содействие. Говоря о последствиях гренадской операции, установка на создание коалиций сохранилась в следующем десятилетии, что напоминает Лютвак, видно на примере первой войны в зоне Персидского залива или воздушной кампании НАТО против Сербии. Гренадская операция также показала готовность Рейгана дать отпор советским проискам в Западном полушарии, вследствие чего Москва несколько уменьшила поддержку леворадикальных движений в Латинской Америке, включая никарагуанских сандинистов, а те, в свою очередь, стали куда более осмотрительными в оказании помощи сальвадорским повстанцам. Вскоре после завершения боевых действий на Гренаде Сенат провел открытые слушания, резко раскритиковавшие Пентагон. Эти слушания заложили основу глубокого реформирования всей системы командования вооруженных сил США. И еще одним последствием операции можно, наверное, считать то, что с 1983 года население Гренады голосует стабильно за правоцентристские партии. Увлечение островитян левыми социалистическими идеями кануло в небытие.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира». Анализ событий и разговор об интересных датах и тенденциях в странах за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.
Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. 50 лет назад закончилась эра Аденауэра. 14-летний период в истории Федеративной Республики Германии, связанный с именем фактического основателя и первого канцлера этого государства, лидера Христианско-демократического союза, ХДС, Конрада Аденауэра. 16 октября 1963 года канцлер, которому тогда было уже 87 лет, Аденауэр считался старейшим демократически избранным лидером в мире, подал в отставку, уступив лидерство своему соратнику и отчасти сопернику, вдохновителю экономических реформ 50-х годов Людвигу Эрхарду. О Бэре Аденауэре и самом канцлере, которого при жизни часто называли просто «Дер Альте» – «старик», в Германии вспоминают и сегодня. Ведь именно партия Аденауэра, ХДС, уверенно победила на недавних парламентских выборах. А политический стиль нынешнего канцлера Ангела Меркель иногда сравнивают с тем, как вел дела Конрад Аденауэр – политик, умевший сохранять баланс между прагматизмом и идеалами, политической стратегией и тактикой. Недаром у него было еще одно прозвище – «Старый лис». Его российский биограф Всеволод Ежов в своей книге об Аденауэре так суммирует заслуги первого канцлера послевоенной Федеративной Республики.
ХДС ХСС четырежды выигрывал выборы. Победу приносили имя и дела Аденауэра. Его популярность не вызывала сомнений. Работало экономическое чудо. Жизнь улучшалась из года в год. ФРГ уверенно выходила на мировую арену. Немецкий канцлер завоевывал международное признание себе и стране. Немцы стали ощущать себя равноправными членами международного сообщества, строившего жизнь на основе демократических и христианских ценностей.
Впрочем, речь шла лишь о западных немцах. Германия оставалась разделенной, в восточной ее части была создана Германская Демократическая Республика, где у власти при поддержке Советского Союза находился жесткий коммунистический режим. Аденауэр не признавал ГДР, считая ее власти нелегитимными, так как они не были избраны на свободных выборах. Канцлер вполне сознательно отверг идею объединенной нейтральной Германии, которую на рубеже 1940-50-х годов поддерживали основные соперники ХДС – социал-демократы. По его мнению, куда важнее было сделать хотя бы западную часть Германии процветающей демократической страной, членом Евроатлантической системы безопасности, а объединение рано или поздно придет. В долговечность коммунистической системы, а значит и разделение своей страны, Аденауэр не верил. События последующих десятилетий показали, что он был прав. Старому Лису пришлось решать и многие другие проблемы. Послевоенная Германия была разрушенной и оккупированной страной, к которой державы-победительницы не без основания питали недоверие и враждебность. Аденауэру, чья оппозиционность в годы нацизма сделала его политическую репутацию безупречной, лишь постепенно удалось убедить западные страны в том, что немцы способны создать демократическое общество и достойное возрождения государственности. В этом первому канцлеру ФРГ отчасти помогла начавшаяся холодная война, в ходе которой Запад начал рассматривать Федеративную Республику как важную часть системы геополитического сдерживания коммунизма. Сам Аденауэр видел путь к предотвращению новых войн в европейской интеграции, экономической и политической, и вместе с президентом Франции Шарлем де Голлем стал одним из инициаторов этого процесса. Он говорил:
«Теперь мы знаем, что нужен иной подход, не тот, который установит, изменит или передвинет границы в Европе. Границы следует ликвидировать, чтобы в Европе возникли хозяйственные регионы, которые могли бы стать основой единства европейских народов».
Аденауэр не был ястребом, которым часто рисовала его советская пропаганда. В 1955 году он, вопреки всем ожиданиям, поехал с визитом в Москву, где провел непростые переговоры с руководителями СССР Никитой Хрущевым и Николаем Булганиным. В результате между двумя странами были установлены полноценные дипломатические отношения, а советская сторона обязалась освободить несколько десятков тысяч немецких военнопленных, еще остававшихся в лагерях на территории Советского Союза. Во время московских переговоров, отвечая на выпад Хрущева, который сказал, что верит выводам Маркса и Энгельса о неизбежности торжества коммунизма, Аденауэр сказал:
«Маркс и Энгельс нетипичны для немцев. В сказке о поедании капиталистов без соли я не верю, но знаю, что Россия – огромная страна, которая очень отстала. Что будет через 100 лет, ни я, ни вы не знаем. Мне не обратить вас в свою веру, а вам меня – в вашу. Надо попытаться уживаться друг с другом и сотрудничать».
Пожалуй, главным пятном на исторической репутации Аденауэра, впрочем, в этом его начали упрекать по большей части уже после смерти, стало активное привлечение правительством ХДС к государственно-административной деятельности многих бывших членов и функционеров нацистской партии. Наиболее скандальным в этом отношении был случай Ганса Йозефа Марии Глобке, который формально не состоял в НСДАП, но был причастен к разработке и реализации антисемитских Нюрнбергских законов Третьего Рейха. Глобке был одним из ближайших советников Аденауэра. Можно вспомнить, например, и соавтора экономических реформ эры Аденауэра, экономиста и профсоюзного деятеля Альфреда Мюллер-Армака, при Гитлере состоявшего в нацистской партии. Перевоспитавшимся нацистом считался и один из преемников Аденауэра, бывший сотрудник Геббельсовского министерства пропаганды Курт Кизингер, занимавший пост федерального канцлера с 1966 по 1969 год. Конкретных преступлений за такого рода людьми из окружения Аденауэра не числилось, но само нежелание старого канцлера ворошить прошлое стало одной из причин острого общественного кризиса в ФРГ 60-70-х годов, когда молодое поколение немцев начало задаваться вопросом о том, что же все-таки происходило с их страной и их собственными родителями в годы гитлеровской диктатуры. Что говорит о Эре Аденауэра и ее значении для современной Германии немецкий историк профессор Ганс Юрген Кюстерс из Берлинского архива христианско-демократической политики. С ним беседовал Юрий Векслер.
Аденауэра справедливо считают политиком, который окончательно сделал Германию частью Западной Европы и Запада в геополитическом смысле. Этой своей концепцией он пожертвовал проект объединения Германии с нейтральным статусом уже на рубеже конца 40-х, начала 50-х годов, в поддержку которого выступал, в частности, его главный соперник, лидер социал-демократов Курт Шумахер. Был ли первый канцлер ФРГ провидцем? Предчувствовал ли падение коммунизма, а с ним и ГДР?
Конрад Аденауэр по праву вошел в историю как защитник свободы и свободной парламентской демократии в Германии.
Что двигало им в выборе вектора ориентации на Запад для ФРГ? Одной из причин было желание навсегда покончить с политикой в духе и традициях Бисмарка, с политикой качели, которая подразумевала, с одной стороны, тактические сближения со странами Восточной Германии, в частности с Россией и позднее с СССР, а с другой стороны, поиск для равновесия контактов с сильными западными странами. Для Аденауэра было важно, чтобы внешняя политика Германии стала ясной, надежной и предсказуемой и руководствовалась принципами правового государства. Он выступал против концепции нейтральной внеблоковой Германии как раз потому, что хотел положить конец политике качелей. Он не хотел, чтобы у СССР появились возможности влияния на Германию в целом. Все это имело стратегическое значение для исхода холодной войны. Аденауэр исходил из того, что если бы СССР удалось получить под свое влияние всю Германию и получить тем самым перевес в Европе, в частности, подмять под себя экономический потенциал Западной Германии, это привело бы к серьезному ослаблению Запада в целом. Еще одна причина, по которой он отвергал нейтралитет, заключалась в том, что он всегда рассматривал в перспективе вариант падения коммунизма. Он считал поначалу, что это произойдет уже в конце 50-х или начале 60-х годов, так как полагал, что стремление к свободе у народов Восточной Европы нельзя подавить надолго. Кроме того, Аденауэр считал, что СССР не сможет конкурировать с Западом в гонке вооружений и одновременно поддерживать сносный уровень жизни своего населения. Для него это было и стимулом для поддержки экономического сотрудничества стран Западной Европы и европейской интеграции. Все эти его взгляды хорошо документированы в его изданных письмах и беседах с коллегами и журналистами. В то, что режим в ГДР также падет рано или поздно, он также верил, считая, что тамошние власти нелегитимны, поскольку не были избраны на свободных выборах, а потому зависели от милости и поддержки из Москвы. В адрес Аденауэра часто звучат упреки поверхностной денацификации в том, что он покровительствовал многим бывшим нацистам. Чем это можно объяснить? Какова была позиция канцлера по отношению к нацистскому прошлому Германии? Меньше знаешь, крепче спишь? Или же его весьма умеренное отношение к экс-нацистам объясняется прежде всего его антикоммунизмом? При правительстве Аденауэра действовали специальные кадровые комиссии, определявшие степень политической активности при нацистском режиме кандидатов на ту или иную должность. Сам Аденауэр был последовательным противником нацистов, за что подвергался преследованиям и два раза арестовывался. В 1934 году, после «Ночи длинных ножей», и спустя 10 лет, после неудачного заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Аденауэр тогда пытался скрыться, но был схвачен и спустя некоторое время после ходатайства сына отпущен. С другой стороны, Аденауэру было ясно, что построение административных структур послевоенной ФРГ будет возможно только при опоре на компетенцию опытных профессионалов. А это фактически были только люди, которые занимали те или иные административные посты при нацистском режиме. Выбора практически не было. Выяснялось только, кто был всего лишь попутчиком режима, а кто соучастником его преступлений. Никого из последней категории Аденауэр никогда не выдвигал и не поддерживал. Единственным спорным решением в этом вопросе было выдвижение Ганса Глобке в руководители ведомства канцлера. Глобке при нацистах был официальным комментатором расовых нюрнбергских законов. Аденауэр все же решил опереться на его управленческие способности. В то же время, в первом же своем правительственном заявлении, Аденауэр активно выступил за сближение с Израилем и компенсации этому государству. Сближение с Израилем было одной из важных заслуг канцлера во внешней политике, помимо европейской интеграции и примирения с Францией.
Neben der europäischen Integration und der Aussöhnung mit Frankreich gewesen.
С немецким историком Гансом Юргеном Кюстерсом беседовал Юрий Векс. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. До следующей встречи.
проект «Европа. Радио Свобода». Сегодня речь пойдет о жизни пражской аристократии в начале 20 века, в частности, о бароне Йоханнесе над Герном, который, как оказалось, благодаря тому, что были найдены его архивы, помогал пражским проституткам. Сохранившаяся переписка собрана в книге «Боль продажной любви».
Енчик, как вы поживаете? Добра наживаете? Здорово ли? Не забыли ли о преданной вам бетушке?
Так начинается одно из многочисленных писем, отправленных на имя барона Йоханнеса Надгернова, владельца замка и имения в городке Австро-Венгерской империи Верхотове-Яновице, неподалеку от Праги. Барону писали обитательницы пражских домов терпимости – Беттины, Эвелины и Гертруды. Были ли имена отправительниц реальными, или это были придуманные прозвища, сегодняшние архивисты определить не могут. Что же касается фамилий, то они предпочитали не писать их на конвертах. Известно лишь, что барон Йоханнес Надгерный помогал им материально. Реально. Одних выкупал из борделей, что позволяло им найти другую работу, другим посылал средства каждый раз, когда они просили, на одежду, сладости или для оплаты внезапных расходов. Отношения с некоторыми проститутками длились несколько лет. Вся эта информация стала доступна благодаря обнаружению дневника, в который барон Надгерный с 1901 по 1910 годы педантично записывал подробности каждого своего посещения борделя, а также архивы писем, полученных им от публичных женщин. Публицист и писатель Алена Вагнерова нашла этот архив во время работы над книгой о сестре барона Сидонии Надгерной, известной благодаря многолетней дружбе с поэтом Райнером Марией Рильке. Переписку с поэтом, длившуюся на протяжении 20 лет, Надгерная вынуждена была продать на лондонском аукционе, чтобы получить средства на жизнь в эмиграции. Она уехала из Чехословакии в сентябре 1949 года после прихода к власти коммунистов. 348 писем Надгерной и Рильке были полностью опубликованы в 2007 году, но в Чехии сохранилась большая часть семейного архива, и оставленная братом Сидонии Надгерной легло в основу книги «Боль продажной любви», отражающей жизнь аристократии и падших женщин в Праге начала 20 века. Я бы хотела начать наш разговор с вопроса о пражской аристократии, которой в вашей книге уделяется внимание наравне с рассказом о самых бедных слоях общества. Кто были дворяне Надгерные?
Надгерные не имели отношения к старой аристократии. Это были люди, получившие титул благодаря вкладу в экономическое развитие Австро-Венгерской империи. Многие думают, что дворянский титул тогда можно было приобрести, но его получали за заслуги перед империей. Дедушка Сидонии Йоханнеса владел компанией, которая занималась строительством железных дорог и принимала участие в возведении одного из венских вокзалов. Их отец занимался модернизацией сельского хозяйства. Все это были новые аристократы. Йоханнес Надгерный родился в 1884 году. В отличие от большинства других потомков дворян, он решил изучать философию и историю искусств. Его интересовала литература, и он вел дневник читателя, из которого можно узнать, что каждую неделю барон прочитывал 6-8 книг, в основном современных немецких авторов того времени. Он знал и русскую литературу, Толстого, Достоевского. В дневнике есть упоминание о посещении театра, где ставили пьесу Максима Горького «На дне», запомнившуюся потому, что в ней раскрывалась тема социального расслоения общества, о которой в то время старались не говорить. Эта тема была ему близка, вопреки тому, что сам он жил другой жизнью. Титул не мешал ему ощущать себя гражданином. Аристократия в то время имела более широкие политические права, однако Йоханнес Надгерный с другими представителями чешских дворянских фамилий добивался введения гражданского бракосочетания, улучшения положения в обществе матерей-одиночек. Сегодня деятельность этих людей можно было бы назвать правозащитной.
Общанской инициативе.
Какой была жизнь в Праге в то время?
Несмотря на то, что барон вырос в немецкоязычной среде, он был космополитом, потому что в то время Прага была мультикультурной. Чехи, немцы и евреи жили здесь все вместе. Будучи студентом философии, барон посещал те же места, какие посещали пражские немецкоязычные писатели Франц Кафка и Макс Брод. Он часто ходил на встречи последователей философа Франца Брентана, посещал кафе «Лувр», где посетители дискутировали о политике и литературе, ходил на вечера, устраиваемые светской дамой Бертой Фантовой. Иными словами, барон был частью культурной жизни Праги, какой она была накануне Первой мировой войны. Но непосредственное отношение к этой жизни имело и посещение публичных домов, что было связано с тогдашней двойной моралью. Женщина должна была выходить замуж девственницей, в идеале до свадьбы она ничего не должна была знать о сексуальной жизни в браке. Мужчины в то время женились поздно, после 30, и оказывались в ситуации отсутствия сексуальных отношений на протяжении довольно длительного времени, с момента полового созревания и до свадьбы. Недостаток таких отношений восполнялся посещением публичных домов. Именно в этих местах у барона была возможность познакомиться с людьми другого социального положения. Но в отличие от других мужчин, для Надгернова проститутки не были исключительно сексуальными объектами. Поэтому он архивировал все их послания, в которых в сущности не было ничего особенного. Женщины напоминали о себе, писали о желании встретиться снова.
Много ли таких писем хранится в архиве Йоханнеса Надгернова?
Это довольно внушительный архив. Барон переписывался с приблизительно 50 женщинами. Все истории в мою книгу, конечно, не вошли. Но удивляет, что все эти послания сохранились. Пражские проститутки часто писали своим клиентам, но ничего из этого не осталось, потому что большинство мужчин выбрасывали эти письма. Надгерный все сохранил. Ему писали в основном женщины, которых он знал лично. Но, судя по количеству писем, вероятно, барон относился к ним не так, как это делали другие мужчины. Наверное, после встречи с ним они чувствовали, что имеют право претендовать на более глубокие отношения. Большинство женщин пишет о том, что хотели бы встретиться снова. Хотя, конечно, были и такие, которые пользовались его приветливостью и благосклонностью. Они просили оказать им финансовую помощь, когда нужно было заплатить долг в публичном доме, или если им хотелось купить себе новую блузку. Но денег хотели далеко не все. Женщины мечтали о партнерских отношениях, о человеческой близости, о том, чтобы быть услышанными, о связи с человеком, который не воспринимает их исключительно как объект сексуального удовлетворения. Хотя Надгерный переписывался не только с женщинами, которые работали в публичных домах, но и с теми, кто воспринимал проституцию как побочный доход.
То есть в Праге проституцией занимались даже женщины, у которых была квалифицированная работа?
В крупных городах того времени продажная любовь была распространенным явлением. В город приезжали молодые мужчины и женщины в поисках работы, но при этом у них не было никакой квалификации, многие были неграмотны. В письмах, которые хранил барон, сплошь и рядом были грамматические ошибки. Все это свидетельствует о том, что проституция в то время была проблемой женской бедности. Но это правило не распространялось на всех женщин легкого поведения. Одна из постоянных партнерш барона – чиновница с квалификацией, работавшая секретарем. Она была уверенной в себе, и когда Надгерный длительное время не посылал ей писем, она возвратила ему его фотографию и предложила расход. Хотя, конечно, с большинством женщин он знакомился в публичных домах. Чаще всего он бывал у Гольдшмидта в улице Камзиковой, рядом со Словным театром. Это был самый известный бордель в Праге. Его якобы посещали даже канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк и некоторые представители династии Габсбургов. С некоторыми из работавших здесь женщин у Йоханнеса Надгернова были длительные отношения, даже на протяжении года. В этом публичном доме было принято встречаться с одной и той же женщиной. И таким образом клиенты-проститутка вступали в своеобразные отношения. Но женщина в этих отношениях всегда играла подчиненную роль, поскольку решение о том, кого выбрать, принимал мужчина, а хозяин заведения с радостью потакал желаниям клиентов.
Почему, по вашему мнению, барон сохранил переписку с пражскими проститутками?
Очевидно, интерес, который проявляли к нему эти женщины, реагируя на то, что он симпатичный и приветливый молодой человек, тешил его мужское самолюбие. В данном случае не стоит строить иллюзий. С другой стороны, эта среда была ему интересна, можно сказать, отчасти она его завораживала, потому что кардинально отличалась от той атмосферы, в которой он вырос. Интерес его связан был и с тем, что он был студентом философского факультета, а популярная в то время философия Брентана основывалась на том, что очень важен опыт сознания. В этом вклад Брентана в философию. Вполне возможно, что Йоханнес Надгерный считал свой весьма разнообразный любовный опыт как раз важной частью жизненного опыта. Так ли это было, сегодня мы можем только предполагать. Однако, благодаря тому, что письма сохранились, мы получили документы социального положения продажных женщин. Благодаря этим посланиям мы не только узнали об их желаниях и мечтах, но и о том, кем являлся барон. Оказалось, что он не был высокомерным, а был доброжелательным. Что, кстати, проявилось и в то время, когда он стал управляющим имения семьи Надгерных. Он не только старался добиться экономической эффективности, но хорошо относился к тем, кто работал по найму, стараясь разрешать возникавшие конфликты и быть справедливым. Все это свидетельствует о чувстве социальной ответственности, которое свойственно не столько аристократу, сколько гражданину. Мне жаль, что он рано умер, в 1913 году, когда ему было всего 29 лет. Мне хотелось бы узнать, как он воспринял возникновение Чехословакии и необходимость превращаться из аристократа в гражданина республики, поскольку после 18 года дворянские титулы были упразднены.
Ранняя смерть Йоханнеса Надгернова связана с тем, что он заразился сифилисом. Женщины, с которыми он переписывался и встречался, знали об этом?
Знали. В то время уже были распространены презервативы, в основном из овечьих внутренностей. В его дневниках есть упоминание, что он ими пользовался. Из писем его последней пассии, чиновницы, о которой я уже говорила, явствует, что она знала о его болезни и что он оплачивал визиты к своему врачу, профессору Витеславу Яновскому, основателю чешской дерматологии. Он в то время специализировался на болезнях, передающихся половым путем, и работал в Пражском университете.
Как вам удалось обнаружить переписку, которая легла в основу вашей книги?
Несколько лет назад я писала биографию сестры барона, Сидонии Надгерной. И в это время много работала с ее семейным архивом, привезенным в областной архив Праги из замка Врхотовы-Яновицы. Так я и обнаружила эти письма и послания. Благодаря этой переписке я заинтересовалась и самим бароном, поскольку до этого считала, что интерес представляет только судьба его сестры. После того, как я закончила книгу о ней, я решила вернуться к архиву Йоханнеса Надгернова и посвятить книгу памяти женщин, познавших боль продажной любви в начале прошлого века. Вообще, Belle Époque считается ярким и безмятежным периодом жизни Европы накануне Первой мировой войны. Но у нее была и обратная сторона – публичные дома.
Сестра барона знала подробности его жизни.
Его сестра Сидония Надгерная тоже жила довольно свободной эротической жизнью. В отличие, например, от многих других женщин ее круга. И она писала своему брату о своем любовном опыте. Из ее корреспонденции хорошо известно, что у нее были длительные отношения с живописцем и графиком Максом Швабинским. Сохранились две картины и литографии, на которых она изображена. В то время Швабинский был профессором Пражской академии изобразительных искусств и женатым мужчиной. Он очень боялся скандала, поэтому их отношения были тайной. А потому неудивительно, что они со временем прекратились. Следующим партнером Надгерной, которого она очень любила, был сатирик Карл Краус. Они познакомились сразу после смерти брата Сидонии. Вообще, гибель брата стала для нее огромной трагедией, ведь у них были очень близкие и доверительные отношения. Отчасти и потому, что Йоханнес Надгерный учил сестру философии и делился своими знаниями в области изобразительного искусства. В то время женщина даже такого знатного происхождения не имела права получать высшее образование. И ее следующим ментором в 1913 году становится эрудит Краус. Их отношения после нескольких взлетов и падений, ссор и примирений в 1936 году оканчиваются из-за смерти Крауса. Конечно, стоит вспомнить и дружеские отношения Надгерной с поэтом Райнером Марией Рильке. Их переписка сохранилась полностью и насчитывает сотни писем. Письма, которыми она обменивалась с Краусом, не сохранились. Может быть, в будущем нам удастся найти их. Этого нельзя исключать.
Чешский публицист и писатель Алена Вагнерова рассказывала о своей книге «Боль продажной любви», написанной благодаря тому, что ей удалось обнаружить архив барона Йоханнеса Надгернова, который переписывался и помогал пражским проституткам. Европа, Радио Свобода. Наши тексты, видео и аудиоматериалы вы всегда можете найти на нашем сайте свобода.орг, а также в специальных приложениях для прослушивания подкастов в устройствах Apple и на базе Android. У микрофона была Александра Вагнер.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Что с значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.